Русские сезоны Сергея Дягилева и особенно его балетная антреприза не только прославили русское искусство за рубежом, но и оказали большое влияние на мировую культуру. «Культура РФ» вспоминает жизненный и творческий путь выдающегося антрепренера. Культ чистого искусства. Сергей Дягилев родился 31 марта 1872 года в деревне Селище Новгородской губернии, в семье офицера и потомственного дворянина Павла Дягилева. Его детство проходило сначала в Петербурге, затем в Перми, где Дягилев жил вплоть до окончания гимназии. Пермский дом украшали гравюры Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, а на книжных полках стояли каталоги главных европейских музеев. У Дягилевых устраивали литературные и музыкальные вечера. Отец с мачехой пели под фортепианный аккомпанемент сына, и их дом был центром культурной жизни Перми. Именно здесь начала проявляться у Сергея Дягилева настоящая тяга к искусству. В 1890 году он вернулся в Петербург, где учился одновременно на юридическом факультете и в консерватории под руководством Николая Римского-Корсакова. Но ни юриспруденция, ни карьера музыканта Дягилева не привлекали. Он активно погрузился в художественную жизнь, проявив себя умелым организатором. В Петербурге он устроил несколько выставок современных художников. Основной целью их было показать столичной публике новое русское искусство. За это Дягилев нередко становился объектом шуток фельетонистов и гневных отповедей консервативно настроенных критиков. Несмотря на критику, авторитет его стремительно рос. В 1898 году при поддержке меценатов Марии Тенешовой и Савы Мамонтова вышел первый номер журнала «Мир искусства», редакторами которого были Сергей Дягилев и художник Александр Бенуа. «Искусство чистое и свободное» – таков был девиз журнала и одноименного творческого объединения, в которое входили Исаак Левитан, Лев Бакст, Валентин Серов, Илья Репин и другие именитые художники. В литературно-критическом разделе издания печатались известные писатели и публицисты Дмитрий Философов, Дмитрий Мережковский, Василий Розанов, Лев Шестов, Зинаида Гиппиус. Журнал «Мир искусства» стал печатным оплотом символистов, а также благодаря публикациям, посвященным не только современной российской культурной жизни, но и западной, важнейшим просветительским проектом в области актуального искусства. Покорение Европы. Старт русских сезонов. Одной из главных задач была для Сергея Дягилева популяризация русского искусства на Западе. Не менее важно было и включение русского искусства в общеевропейский художественный процесс. К тому времени в Европе представление о культурном наследии России было весьма туманным. Образованному европейцу были известны имена русских писателей Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, кто-то слышал музыку Михаила Глинки, кто-то видел картины Василия Верещагина. Дягилев взялся сломать эту стену неведения. В 1906 году он организовал в Париже выставку «Два века русской живописи и скульптуры» и в полной мере проявил свой дар эффективного менеджера проектов, а также переговорщика, умеющего убеждать и очаровывать даже самых высокопоставленных лиц. Чтобы найти деньги и позаимствовать лучшую русскую живопись у музеев, импресарио пришлось договариваться с великим князем Владимиром Александровичем. В Париже он нашел покровителей выставки в лице русского посла Александра Нелидова и графини Элизабет де Грефюль, которая ввела Дягилева в высшее парижское общество и впоследствии активно помогала организации русских сезонов. Первым русским сезоном Дягилева стала выставка «Два века русской живописи и скульптуры». Она открылась 16 октября 1906 года в выставочном центре «Гран-Пале», где Дягилев арендовал 10 залов. Специально для выставки Лев Бакст и Александр Бенуа оформили большой подробно иллюстрированный каталог. Для экспозиции отобрали произведения русского искусства XVIII – первой половины XIX века, а также новейших направлений, в основном символистов и модернистов. В числе представленных работ старых мастеров были картины Карла Брюллова, Дмитрия Левицкого, Алексея Венецианова, среди новых – Николая Рериха, Константина Коровина, Виктора Борисова-Мусатова, Игоря Грабаря, Михаила Врубеля, Исаака Левитана, Льва Бакста, Александра Бенуа, Сергея Судейкина, Михаила Ларионова. Отзывы художественной критики оказались более чем благоприятными, а для большинства парижан русская живопись стала настоящим открытием. Автор биографии импресарио, писательница Наталья Чернышова-Мельник в книге «Дягилев» цитирует рецензии парижской прессы. «Но могли ли мы подозревать о существовании величавого поэта, несчастного Врубеля? Вот Коровин, Петровичев, Рерих, Юон, пейзажисты, ищущие острых ощущений и выражающие их с редкой гармоничностью. Серов и Кустодиев – глубокие и значительные портретисты. Вот Анисфельд и Рылов. Пейзажисты очень ценные». Первый европейский успех Дягилева только раззадорил, и он взялся за музыку. В 1907 году он организовал серию из 5 исторических русских концертов, которые прошли на сцене парижской Гранд-Опера. Дягилев тщательно подошел к отбору репертуара. Со сцены звучали произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Александра Скрябина. Как и в случае с выставкой 1906 года, Дягилев ответственно подошел и к сопроводительным материалам. Печатные программки концертов рассказывали короткие биографии русских композиторов. Концерты были так же успешны, как и первая русская выставка. И именно выступление с партией князя Игоря в исторических русских концертах прославило Федора Шаляпина. Из композиторов парижская публика особенно тепло приняла Мусоргского, на которого с этого времени во Франции пошла большая мода. Убедившись, что русская музыка вызывает у европейцев живейший интерес, для третьего русского сезона 1908 года Дягилев выбрал оперу «Борис Годунов» Мусоргского. Готовясь к постановке, импресарио лично изучил авторский клавир, заметив, что в постановке оперы под редакцией Римского-Корсакова были удалены две сцены, важные, как он посчитал, для общей драматургии. В Париже Дягилев представил оперу в новой редакции, которую с тех пор используют многие современные постановщики. Дягилев вообще не стеснялся адаптировать исходный материал, подстраиваясь под публику, зрительские привычки которой он отлично знал. Поэтому, например, в его «Годунове» финальной стала сцена смерти Бориса для усиления драматического эффекта. То же касалось и хронометража спектаклей. Дягилев считал, что они не должны длиться дольше 3,5 часов, а смену декораций и порядок мизансцен он рассчитывал вплоть до секунд. Успех парижской версии Бориса Годунова тогда подтвердил авторитет Дягилева и как режиссера. Русский балет Дягилева. Идея привезти за границу балет появилась у импресарио в 1907 году. Тогда в Мариинском театре он увидел постановку Михаила Фокина «Павильон Армиды», балет на музыку Николая Черепнина с декорациями Александра Бенуа. В то время в среде молодых танцовщиков и хореографов наметилась определенная оппозиция по отношению к классическим традициям, которые, как говорил Дягилев, ревниво оберегал Мариус Петипа. «Тогда я задумался о новых коротеньких балетах», – писал Дягилев позже в своих воспоминаниях, «которые были бы самодавлеющими явлениями искусства и в которых 3 фактора балета – музыка, рисунок и хореография – были бы слиты значительно теснее, чем это наблюдалось до сих пор». С этими мыслями он и приступил к подготовке 4-го русского сезона, гастроли которого были запланированы на 1909 год. В конце 1908 года импресарио подписал контракты с ведущими артистами балета из Петербурга и Москвы – Анной Павловой, Тамарой Корсавиной, Михаилом Фокином, Вацлавом Нижинским, Идой Рубинштейн, Верой Коралле и другими. Кроме балета, в программе 4-го русского сезона появились оперные спектакли. Дягилев пригласил выступить Федора Шаляпина, Лидию Липовскую, Елизавету Петренко и Дмитрия Смирнова. При финансовой поддержке своей подруги, известной светской дамы Мисси Серт, Дягилев арендовал старый парижский театр «Шатле». Интерьер театра специально для премьеры русских спектаклей переделали, чтобы увеличить площадь сцены. В Париж труппа Дягилева прибыла в конце апреля 1909 года. В репертуаре нового сезона были заявлены балеты «Павильон Армиды», «Клеопатра» и «Сильфиды», а также половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Репетиции проходили в напряженной обстановке, под стук молотков и визг пил во время реконструкции «Шатле». Михаил Фокин, главный хореограф постановок, не раз устраивал по этому поводу скандалы. Премьера четвертого русского сезона состоялась 19 мая 1909 года. Большинство зрителей и критиков не оценили новаторскую хореографию балетов, но все были в восторге от декораций и костюмов Льва Бакста, Александра Бенуа и Николая Рериха, а также от танцовщиков, особенно от Анны Павловой и Тамары Корсавиной. После этого Дягилев целиком сосредоточился на балетной антрепризе и существенно обновил репертуар, включив программу сезонов «Шахерезаду» на музыку Николая Римского-Корсакова и балет по мотивам русских народных сказок «Жар-птица». Музыку к последнему антрепренер попросил написать Анатолия Лядова, но тот не справился, и заказ перешел к молодому композитору Игорю Стравинскому. С этого момента началось его многолетнее плодотворное сотрудничество с Дягилевым. Прошлый успех балетов позволил импресарио представить спектакли нового сезона уже в Гранд-Опера. Премьера пятых русских сезонов состоялась в мае 1910 года. Лев Бакст, традиционно участвовавший в создании костюмов и декораций, вспоминал: «Сумасшедший успех Шахерезады, весь Париж переоделся по-восточному». Премьера «Жар-птицы» прошла 25 июня. В переполненном зале Гранд-Опера собралась художественная элита Парижа, в том числе Марсель Пруст. Русские сезоны не раз упоминаются на страницах его семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени». Неординарность видения Дягилева проявилась в знаменитом эпизоде с живыми лошадями, которые должны были появиться на сцене во время спектакля. Игорь Стравинский вспоминал про этот случай. «Бедные животные вышли, как предполагалось, по очереди, но начали ржать и приплясывать, а одна из них выказала себя скорее критиком, нежели актером, оставив дурно пахнущую визитную карточку». Но эпизод этот был потом забыт в пылу общих оваций по адресу нового балета. Михаил Фокин объединил в постановке пантомиму, гротеск и классический танец. Все это гармонично сочеталось с декорациями Александра Головина и музыкой Стравинского. «Жар-птица», как отмечал парижский критик Анри Геон, была чудом восхитительнейшего равновесия между движениями, звуками и формами. В 1911 году Сергей Дягилев закрепил постоянное место проведения своего русского балета в Монте-Карло. В апреле того года в театре Монте-Карло новые русские сезоны открылись премьерой балета «Призрак розы» в постановке Михаила Фокина. В ней публику поразили прыжки Вацлава Нижинского. Позднее в Париже Дягилев представил «Петрушку» на музыку Стравинского, который стал главным хитом этого сезона. Следующие русские сезоны в 1912-1917 годах, в том числе из-за войны в Европе, были не очень удачными для Дягилева. В числе самых обидных провалов была и премьера новаторского балета на музыку Игоря Стравинского «Весна священная», который публика не приняла. Зрители не оценили варварские танцы под непривычную языческую бурную музыку. В это же время Дягилев расстался с Нижинским и Фокиным и пригласил в труппу молодого танцовщика и хореографа Леонида Мясина. Импресарио начал все больше обращаться к услугам современных западных композиторов и художников. Так, в сезоне 1917 года он представил балет «Парад» на музыку Эрика Сати. Автором либретто стал драматург Жан Кокто, а созданием декораций занимался Пабло Пикассо. Позднее художники Хуан Миро и Макс Эрнст сделали декорации для балета «Ромео и Джульетта». 1918-1919 годы были отмечены успешными гастролями в Лондоне. Труппа провела там целый год. В начале 1920-х годов у Дягилева появились новые танцовщики, приглашенные Брониславой Нежинской Серж Лефарь и Джордж Баланчин. Впоследствии, после смерти Дягилева, они оба стали основоположниками национальных балетных школ – Баланчин – американской, а Лефарь – французской. Начиная с 1927 года, работа в балете все меньше удовлетворяла Дягилева. К тому же он увлекся книгами и стал заядлым коллекционером. Последним громким успехом дягилевской труппы стала постановка Леонида Мясина 1928 года «Аполлон Мусагет» с музыкой Игоря Стравинского и костюмами Коко Шанель. Русский балет успешно проработал вплоть до кончины Дягилева в 1929 году. В своих воспоминаниях Игорь Стравинский, говоря о новых тенденциях в балете 20 века, отметил: «Возникли ли бы эти тенденции без Дягилева? Не думаю».
Сергей Дягилев. Великий импресарио.